От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, здравствуйте все, с кем мы сейчас встречаемся вновь в эфире.
Добрый день, Евгений
Андреевич. И с вами здравствуйте, Сергей Андреевич. Ну, давайте поговорим о текущем. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание. Стримы по вторникам продолжаются. Последний был по Соединенным Штатам Америки. И, откровенно говоря, ну, не сказал даже четверти того, что хотел, потому что только перечисление тех санкций, которые на нас наложили американцы, с 2014 года по 2019, это мы даже 2020 не трогали, заняло добрую половину эфира. Ну, конечно, с некоторыми комментариями. Господи, Украина, Крым, Скрипали, вмешательство в американские выборы. В общем, у меня такое ощущение, что единственное, в чем нас пока не обвиняли, это в том, что американцы живут на своем континенте, и его открыл Колумб. Но, может быть, еще обвинят, потому что если, например, к власти во время избирательной гонки все-таки придет Байден, то я уже не исключаю ничего. Последнее заявление президента Байдена, что коронавирус в этом будущего президента от демократов Байдена, мы же понимаем, какая это величина, что коронавирус за этот год жертв в Америке вызвал больше, чем за последние 100 лет, подсказывает, что, в принципе, любой средневзвешенный посетитель Кащенко или Скворцова-Степанова мог бы быть президентом Америки с ничуть не меньшим успехом, чем президентом Демократической партии. И если вы полагаете, что это мы ему грубим, то вы даже не представляете, как мы будем грубить дальше. Потому что мы наблюдаем какое-то тяжелое сумасшествие. Например, европарламентарии посетили Соединенные Штаты Америки и сделали вывод, что американские бунты, волнения и столкновения, причем почему-то в первую очередь в городах Вашингтон и Бостон, в первую очередь вызваны русским следом. Почему Вашингтон и Бостон? Господь знает. Совершенно не важно. Немецкая клиника заявила, что Навального отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Ну, возможно, его травили боевым отравляющим веществом из группы «Старый дурачок». Но, откровенно говоря, эти люди вообще понимают, о чем они говорят. Если там присутствовало боевое отравляющее вещество, а это, вот как нам вчера рассказал Яков Кедми, усиленный зарин, то там, ну, горы трупов должны были быть. Там этот самолет никуда бы не взлетел, никуда бы не сел. Там все эти врачи в больнице в Омске уже давно были бы на том свете. И там, надо сказать, все, кто вокруг Навального, тоже были бы на том свете, включая всю его Соболь, его пресс-секретаря и всю эту идиотическую команду, которая ругается по поводу медиков. Более того, я не уверен, что клиника Шарите бы выжила. Они просто плохо понимают, что это такое. Ну, пусть перечитают историю Первой мировой войны, когда германская армия очень активно применяла отравляющие вещества. Вот те же самые газы. И народу перемолотило на фронтах и западном, и восточном. Немерено. И надо сказать, что и у немцев много кто не выжил. Пусть почитают. Пусть поймут, что такое современные ОВ, которые намного сильнее того, что было в Первую мировую войну. Они несут какую-то страшную пургу. И действительно, ну, пример Ющенко, который что-то там себе гадость какую-то наколол и ходит до сих пор весь покоцанный, как жаба на болоте, показывает, что стоят все эти немецкие бумаги. Потому что Поющенко тоже же обвинили, что его отравили. Насколько я помню, та же самая кровавая гыбня. То есть мы живем в каком-то очень интересном мире, в котором, ну, я боюсь, наше благостное сотрудничество с Германией и наше сотрудничество с Европой под очень-очень большим вопросом. И вот тут давайте поговорим со слушателями. Ну, интересно же, в конце концов, что такое наш диалог с Европой? Вот в каком состоянии вас диалог с Европой устраивает, если он есть? Или вообще давайте с Западом вот и устраивает, да? 5533-Вести. Значит, Т1. Диалог с Западом означает, что нам говорят, чего делать и чего не делать. Мы это внимательно слушаем, исполняем и становимся от этого лучше, чище, демократичней и справедливей. Ну, потому что мы такая жаба на болоте, на самом деле, грязная, вонючая, сидим в каком-то своем углу, слева Кощей Бессмертный, справа Баба Яга, питаемся одними только мухоморами и вообще говны собачьи, и нам люди искренне пытаются сделать лучше. И вот если мы их будем слушать, то мы лучше станем. Нормально? Нормально. Т2. Диалог означает, что мы в спокойной форме решаем и в крайне уважительные те вопросы, которые у нас не решены, если их имеет смысл решать. Точка. А те вопросы, которые не имеет смысла решать, мы даже не обсуждаем. Потому что, например, обсуждают с ними вопросы насчет того, что мы войну Вторую мировую, оказывается, начали вместе с Гитлером. Но я точно не готов. Т3. Пошли они все. Ну, вот я прям вот от сердца говорю, потому что в моей жизни, к сожалению, бывают телевизионные эфиры. Я почти перестал на них ходить, потому что я не понимаю вот такого сложного полового извращения, как обсуждение с людьми, которые льют тебе грязь в лицо того, почему они не правы. В моей молодости было все очень просто. Вот тебе сказали что-нибудь на тему того, кто мы все такие с их точки зрения. Получил по морде и дальше пошел. И разошлись. И если он тебя сильнее, ты получил по морде. Если ты его сильнее, он получил по морде. Всю жизнь в мое детство фашисты 22 апреля, в день рождения Гитлера, получали по морде. Они выходили, но их били. Сегодня они захватили, ну, добрую половину Украины, они там власть. Это фашисты. Настоящие. Не теоретически, это да, их наследники, ветераны там тоже ходят, но это ветераны какие-то СС, это какие-то старенькие всякие дедушки. Но сегодня интервью взять и опубликовать в украинской прессе с тетенькой, которая является наследницей убийцы, карателя, и женой убийцы и карателя, ну, живут на Западе, да, сбежали, бандеровская банда. Это нормально. Нормально и правильно. Вот сейчас аж даже забиты, как гвоздь по шляпку, на еврейские организации Украины, и то возмутились. Потому что Так она не рассказывает, как они там женщин, детей, стариков уничтожали, как ее папа живыми участвовал в том, как закапывали 9 тысяч человек. Нет, это она не рассказывает. Она рассказывает, как они помогали местному населению. То самое местное население, которое сейчас воюет на Донбассе. Местное население. Ну, бандеровские банды. Кто-то татуирован со свастиками, с зигами, кто-то вполне себе благообразно выглядит. Это нацисты, нации. Это те люди, которых надо расстреливать и вешать. А у нас с ними диалог. И они приезжают на наши программы. Их очень много на Первом канале, они бывают на Втором канале. Они представляют собой Польшу, Прибалтику, страны Западной Европы, кто-то от Чехии. И они нам рассказывают, почему мы оккупанты, и почему памятники нашим полководцам правильно сносить или осквернять. Неважно, это Конев или Рокоссовский. Неважно, это Чехия или Польша. Они нам рассказывают непрерывно о преступлениях сталинского режима. Мы все знаем о преступлениях сталинского режима. Это у нас. Сталин был вынесен из мавзолея, перезахоронен. Но при всей жуткой жестокости того времени он был великим государственным деятелем. Он нарисовал границы Польши и Чехии. Он... И если бы не проклинаемый ими Сталин, чем была бы Польша сегодня? Чем была бы Прибалтика сегодня? Что бы у них там было? А? Чем была бы Украина сегодня, ребят? Но им обязательно надо перевести это все в формат драки с проклятой Россией. Диктатура, ужасная диктатура, диктатура при царях. Муравьев убийца, Суворов убийца, все убийцы. Рокоссовский убийца. Да, да, да. Очень интересно.
Вообще военная профессия сопряжена с убийствами, как кажется.
Подавление любого мятежа, да. Восстания, резни сопряжено с тем, что вы уничтожаете убийц. Никто в Европе и никто из националистов на территории нашей страны не вспоминает, из-за чего были подавления всех этих восстаний, каких угодно, басмаческих, восстаний различных националистов, что были за банды в Средней Азии и на Дальнем Востоке, на Украине, и в Беларуси, и в Прибалтике, и на территории Молдавии, в Закавказье, и в Казахстане. Сколько людей они убили? Убили ни за что, просто за то, что они говорили на другом языке или были другой веры. Вот этого же никто не вспоминает. И если сегодня отпустить это и забыть, или начинать опять вот эту бессмысленную тягомотину. Возьмите белорусскую оппозицию и говорите с ней. О чем? О том, как в Беларуси отменить русский язык так, как его отменили на Украине, вы проклятые расисты. О том, как перелопатить всю память о войне, так как она перекручена на Украине. О том, чтобы запретить там память о Красной Армии, символику Красной Армии, как она запрещена в Прибалтике, на Украине. Нацистку, пожалуйста, а это нельзя. Мы об этом должны говорить с этими людьми, которые называют себя оппозицией. Они пошли бы они, слушайте, но есть правительство Белоруссии в изгнании. С 20-го года сидит в Канаде. Тетенька руководит. Там вообще сплошные тетеньки руководят. Это не Белоруссия, это какое-то женское царство. У меня иногда такое ощущение, что Лукашенко просто им не нравится из-за своих баб. Вот у него
дикое количество девушек, одна другой симпатичней, он их потом пристраивает или во время, то в аппарат, то в политику, но при этом не бросает.
Но это достойно.
Такой
достойно мужчины, да.
Тестостерон у него прям из ушей бьет. И у меня такое впечатление, что вот эта вся тройка, там, Тихановская и две другие престижные, пожилая пони Ходорковского Алексеевич, вот эти все тетки, они просто ревнуют его, что ли. Или они к нему относятся как к варианту своему местному Харви Ванштейна. Может, это так? Ну, тогда вообще ему не уцелеть. Они его порвут. Тем более его одного на них всех точно не хватит. Там же один только совет этот координационный людей, который называется оппозицией. Он какой большой. Они, конечно, сбежались. Кто в Польшу, кто в Литву. Но оппозиционеры там, как из меня, балерина. Потому что программы какие? Вот конкретные программы, кроме чуши, которую вы несете, инфантильной, бредовой чуши. А мы хотим, чтобы все было хорошо, но мы и не против России. Против-против, ребят. Кто-то хочет, чтобы часть Белоруссии стала Польшей. Кто-то хочет, чтобы часть Белоруссии стала Литвой. Кто-то будет не против, чтобы часть Белоруссии стала Украиной. Почему нет? Украина сама разваливается, но прихапать что-нибудь у Белоруссии? Да почему нет? Вон там Лавров же нельзя рассказал о 200 боевиков, которые торчат сейчас, украинских, из конкретных подразделений, в Белоруссии, накачивая ситуацию. Это они развели товарища батьку на 33 наших чоповца? А на самом-то деле... Ребята работают. Мы, конечно, можем это все упустить, потому что фраза про то, что единая страна от Бреста до Владивостока, ну, она может оказаться, ну, такой же фразой, как, знаете, про единую Европу от Лиссабона до Владивостока у Бжезинского на Ярославском форуме 2011 года. Красивая фраза, вообще никакого смысла, вообще ничего не стоит, не значит. Увидим. Мы пока видели резкие антироссийские шаги батьки, которые в любых обстоятельствах делал все, что угодно, чтобы все, чего от него логика развития создания союзного государства Белоруссии и России не происходило. Ни в экономике, ни в политике, ни в общественных, ни в межгосударственных отношениях. И получается, что у вас есть некоторая группа чиновников, которые зарплату получают просто за то, что она... Вот сидит на этом месте и числится. И дальше все идет в одни ворота. Рынок для вашей продукции, а пожалуйста. Инвестиции в вашу экономику, а пожалуйста. Скидки по нефти и газу, ради бога. Общие корпорации по каким-то удобрениям. А вот это кукиш. Белоруссия независимая страна. Признание чего-нибудь... Что является важным по каким-то своим внутренним причинам для российского руководства на теме внутри советского, постсоветского пространства. Не, мы не можем. Как же? Ну, потому что наши соседи, наши отношения с Европой, потому что Украина, потому что отношения с Прибалтикой. Что, сейчас получили отношения с Украиной и Прибалтикой? Нет, вы довольны. Что сказала Литва, Латвия, Эстония? Санкции. Ну да, батька сказал, а мы через ваши порты не будем гнать наши грузы. Вот клапиды в вашей кукиш, а не грузы. Но руководству-то Литвы совершенно не интересен порт Клайпеды. И вообще вся Клайпеда, и Вильнюс ему не интересен. И литовская экономика ему не интересна. Назло бабушке уши отморожу, это как раз тот самый случай. Так же, как украинскому руководству неинтересна экономика Украины, это видно. Те денежку в карман положили, положили лично. Ты же зачем руководитель страны? Чтобы страной руководить? Нет. Для того, чтобы тебе скомандовала да шестерка какая-нибудь с Госдепартамента. И партия сказала, комсомол ответил «есть». И это видно и по Украине, и по Грузии, и по Прибалтике. Вот так это происходит, ребятушки. Может, развернется. Но пока что я не вижу. А пока нам лекции читают про Навального, про вмешательство в выборы в Америке, про то, какие мы вообще говны собачьи, какие мы ужасные, как нам надо вести себя хорошо, как скажут, и не вести себя плохо. Ну, сейчас у нас перерыв настанет, а потом я напомню о том, что у нас там происходит с опросом, надеюсь, голосование идет по отношению к этим всем лекциям, потому что тут такая комбинация тетушки Салли Тома Сойера и Фрекен Бок из Астрид Лингрен, которая Карлсона с малышом учила и пинала. Ну, сейчас новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы сегодня второй час заканчиваем нашего эфира, а потом пятница и выходные. Идет голосование на тему нашего диалога с Западом. Даже не с Европой, как сначала хотелось, а просто уже с Западом в целом, потому что а у Европы есть свой собственный голос. Я не уверен. Может, ее голос – это голос Госдепартамента. Госдепартамент Соединенных Штатов. Какой-нибудь министр иностранных дел Германии, Франции стоит больше, чем третий заместитель госсекретаря. Не уверен. Чем стажер Госдепартамента еще вчера из Джорджтаунского университета, совершенно не уверен. Не, ну он думает, что он что-то стоит, а они полагают, что ничего. Сто раз на самом деле на эту тему с американцами общался. Большего презрения в адрес европейцев я просто никогда не видел. Так вот, вы как думаете, этот диалог должен идти? Ну, 5533 Вести, Т1. Слушать надо умных людей, которые, может быть, из нас, плохих, нехороших, с отвратительной историей, безобразным настоящим и чудовищным будущим, и сделают, ну, если не белых людей, то хотя бы чуть-чуть лучше, чем мы сегодня есть. Да, вот такая логика. Половина наших политологов, политтехнологов, журналистов, деятелей культуры вам расскажет, и в интернете это видно, что вот это правильная точка зрения. Мой добрый друг Соловьев почему-то называет их либералами. Я никогда не мог понять, почему он называет их либералами, но тем не менее. Т2. А диалог – это когда вам есть о чем поговорить, и вы об этом говорите. А не вычитывают вам за то, что вы и тут не прав, и там не прав, и там плохой, и здесь плохой, имея в виду, что вы все сволочи, и вы должны обязательно с этим согласиться перед тем, как о вас в очередной раз ноги вытереть, потому что, ну, есть такая еврейская тема – мазохизм. Вот Захер Мазох – это была фамилия, имя, фамилия такого польского еврея, который, ну, вот и дал, собственно говоря, в жизнь этому термину – мазохизм. Вот тебя мучают, а тебе от этого хорошо. Ну, это какой диалог? Это не диалог, это черти что. И, наконец, Т3. Пошли они все к черту. И я всю жизнь был сторонником второй точки зрения. Мне хотелось с людьми говорить, налаживать контакты, но, к сожалению, из-за того, что вот в моей жизни очень много было общения с европейцами, общения с американцами, я вдруг понял, что с нами никто не хочет говорить, никто не хочет слушать, никого не интересуют аргументы, никого не интересует истины ни в какой инстанции. И задача вообще не в том, чтобы с тобой договориться и идти дальше. Задача состоит в том, чтобы тебя притоптать. Все. Если это такая задача, говорить о чем? Я перестал ездить в Европу после конференции НАТО в Праге с дикой истерикой одного польского старого дурака, полковника Роберта Пшеля, и двух молодых американских дураков, безымянных курсантов Вестпойнта, которые истерически реагировали на то, что, с их точки зрения, страшное еретичество произошло. Неуважительно обозвали демократию. И я просто понял тогда, что а зачем ты едешь день, обратно едешь день, тратишь один или два дня на то, чтобы жить в какой-то совершенно неинтересной тебе гостинице и общаться с совершенно неинтересными тебе людьми, которые слушать тебя не хотят. Из той поездки в Прагу, ну, единственное, что я вынес, я в очередной раз заехал в пражский зоопарк. Он хороший. Если мне понадобится заехать в пражский зоопарк в очередной раз, ну, я как-нибудь сделаю это без того, чтобы ездить на конференции. И вот все эти конференции, они все такие. Все эти диалоги, они все такие. Все эти толпы болванов, которые приезжают к нам или зовут к себе, они все такие. Ну, в крайнем случае, ты встречаешься с какой-нибудь придурковатой агентурой разных разведок, которые пытаются расколоть тебя на какую-нибудь информацию. Ну и нафиг это все надо. О чем с ними говорить? О чем? Я понимаю, хорошо, наше верхнее вот руководство хочет, вот вынь да положь, этот чертов достроить Северный поток 2, и чтобы между нами была эта ниточка газопровода, и мы бы им газ поставляли. Может быть, за безумные деньги, пройдя массу сложностей, унижений. Это не бизнес-проект на самом деле. Вот Лавров говорит, что это не бизнес-проект. Это не бизнес-проект. Это проект, который показывает, до какой степени мы можем быть стойками. Вот у Теодора Драйзера была такая трилогия. Там, «Титан, стойк, финансист». Но мы титаны и стойки. Мы можем вытерпеть все, что угодно, не врезать им по головам изо всех стволов, как очень хочется, не послать подальше, да, а вести себя, ну, как джентльмены, с которыми общаются какие-то прохиндеи, абсолютные жулики, прохиндеи, мерзавцы и сукины сыны. И вот именно это демонстрирует российский МИД в диалогах со своими западными коллегами. Тот стиль общения, который, ну, заставляет вспомнить, как человек хорошо воспитанный общается с наглым быдлом или с самодовольными и чванливыми барами. Мы им что-то сильно задолжали. Мы им задолжали только одно, что мы увели оттуда свои гарнизоны. Зря! Очень-очень зря. Очень плохо, что наша армия не стоит больше ни в Германии, ни в Польше, ни в Чехии, ни в Венгрии. Очень плохо. Причем именно армия. Мы ушли оттуда. Мы дали им свободу. А американцы не дали. Их армия там осталась. Их армия пришла туда, где были наши, в эти порты, на эти аэродромы, на эти базы. Они пришли на территорию бывшего СССР. Они сделали все возможное, чтобы следа там не было от последних 300 лет, от всего, что было при Российской империи, от того, что было при Советском Союзе. Там было плохое, да. Там было хорошее. Там были гигантских масштабов объекты, на которые собирала деньги вся страна. Что, порты в Прибалтике строили прибалты? Железные дороги там строили они. Раскручивали все, что там раскручено они. Да черта с два. Они не хотят вспомнить, сколько это стоило. Они нам возмещение требуют за оккупацию. Может, мы у них попросим денег вернуть за все, что было? Только скажите, пожалуйста, а они с чего их вернут? С чего Литва самая депрессивная страна Европы? С самым высоким уровнем самоубийств? С самым высоким уровнем пьянства? Ну, традиционно так. Кто уж пьяницы? Ну, русские пьяницы. Да, правда. А посмотрите на прибалтийскую статистику. Посмотрите на нее сегодня. А в Литве русского населения практически нет. Литва, потерявшая треть населения. Латвия, Эстония, которые вымирают и вымрут. Нет больше Латвии, Эстонии и Литвы. У них нет будущего. Депрессивные страны, оккупированные собственным начальством в пользу тех, кто превращает их в лучшем случае в военный плацдарм против России. В лучшем случае. И скажите мне теперь, кто выиграл Великую Отечественную войну? Мы 75 лет назад. А почему там вот эти ходят? На Украине, в Литве, в Латвии, в Эстонии, в Молдавии, в Грузии. А? Почему? Может, наследники гитлеровцев ее выиграли у нас? И через 75 лет после того, как война окончилась, они сегодня правят бал на наших границах и пытаются взять еще и Белоруссию за глотку. Ну, джингл.
Вести ФМ.
Я сейчас говорю очень невежливые слова, извините, пожалуйста, но я вежливее не могу и не хочу. Осточертело. Беловежская пуща была предательством. Она была предательством страны, в которой эти трое, кто расписал Советский Союз, и его разобрали по республикам, занимали, ну, далеко не последнюю позицию. Она не увела нас ни в светлое будущее, ни вообще ни в какое будущее. Наше будущее сомнительно и темно. В нашем будущем войны. Войны, войны. И поэтому я называю всеми теми словами, которые называю, наш либеральный финансовый блок, который не дает довооружить армию, который пытается сократить все на свете. Поэтому я знаю прекрасно, 30 лет знаю ребят, которые, ну вот сегодня считают себя частью либеральной оппозиции, на эхе Москвы, там, Высшей школы экономики, воспринимаю их, ну как? А как я должен был бы воспринимать Власова? Предателем. А Дим Быкова, который хвалит Власова и считает его светочем. Ну, всеми словами, которыми можно только сказать по поводу Димы Быкова, то, что я думаю про Диму Быкова. Вы думаете, это демократия? Это и есть будущее? Да нет. Это крышка гроба. Это колокол, который звучит над страной. Не над государством, не над режимом. Не над теми ворюгами и жуликами, прохиндеями и аферистами, которые присосались к власти. Но они везде и всегда присасываются к власти. Эти ворюги, жулики, прохиндеи и аферисты. Везде. Вы думаете не от коррупции в Америке. Ребят, вы просто когда приезжаете в Америку, вы не попадаете на тот уровень, с которого видна эта коррупция. А уровень маразма, который там есть, мы видим сейчас по бунтам, по Портленду, по вот погромам, по Black Lives Matter, по всем феминистическим бандам, по всему тому безобразию, которое нормальных людей превращает в поляну для эксперимента и грабежа всякой басоты. И все. Вы полагаете, что есть что-то ужасно хорошее, права чека, то все 5-20 у европейцев? Права какого человека? Права вчера припершегося туда дикаря из африканских джунглей или городских помоек, из азиатских джунглей или городских помоек, из ближневосточных джунглей или городских помоек или пустынь, насиловать, грабить, бить? Не понимаю. Получать пособие, которого он никогда в жизни не заслужил и заслужить по определению не может, жить поколениями бездельничая. Вы говорите, это права человека? Да нет, это право мизераблей, ничтожных, мелких подонков уничтожить свою страну. И что они к нам пристают тогда? Они же со своим перераспределением мигрантов по Европе прибалтов-то сломали. Так и на Украине скоро все эти гопы появятся. Вы считаете, это здорово? И на эту тему надо вести диалог и брать с них пример, и чего-то на эту тему хорошего в этом видеть. Не надо видеть ничего хорошего. Мы не ангелы. Мы не святые. У нас очень много плохого. Очень много плохого везде и во всем. Его надо исправлять. В нас со старых времен торчит очень много плохого. Еще из дореволюционных, из революционных много плохого. Но много хорошего из тех и других. Так давайте сохранять, что есть хорошее. И убирать, что есть плохого. И все. А не делать то, что мы сейчас делаем, заглядывая в рот каждой мелкой сволочи, которая приезжает читать нам лекцию и учить нас жить. Как осточертили эти нотации? На каком основании, собственно говоря? Они что, умеют что-то больше, чем умеем мы? Они делают что-то больше, чем делаем мы? Нет. Какой результат у нас опроса? Мне очень интересно, как там с диалогом нашим с Западом наши слушатели?
1786 человек проголосовали. 2% считают, что нам говорят, что делать и не делать, а мы слушаем и исполняем, и становимся лучше. Это 2%. 30% мы в спокойной и уважительной форме решаем интересующие нас вопросы, и 69% пошли они все.
68. А между прочим, ведь достали.
Да.
Реально достали. Потому что, ну, я думаю, в 90-е годы это был бы другой процент ответов. Но радует, конечно, что у нас постоянно есть 2% людей, которые вот эти 2% – это прям золотой запас такой якорный, который, уж не знаю, что они нас слушают и мучаются, наверное, от этого страшно, но они искренние, они же искренние люди, они действительно считают, что мы во всем плохи, и надо обязательно сделать так, как нам говорят. Ну, хорошо. В книжках, о которых мы говорим, Том Сойер, конечно, тётя Салли не очень слушался, а уж что там Карлсон с малышом творили с Фрекенбок, это отдельная тема. Хотя тефтельки у нее действительно были вкусные, но только очень острые. И это вовсе не значит, что нам просто надо найти лучшего хозяина и лучшего лектора. Это не значит, что мы вот на Запад повернуть не смогли, а давайте мы повернем на Восток, и мы будем протекторатом и колонией просто у другого хозяина. Нет, совершенно не значит. Это значит, что придется свое строить и восстанавливать то, что развалено и прогажено.
Восстанавливать, в том числе на бывшей советской территории. Мы никуда не денемся от этого.
Если, конечно, мы хотим существовать, если хотим, чтобы наша страна осталась нашим детям и внукам. До свидания, до завтра.
До свидания.
От 3 до 5.